Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» привела вас на своих волнах. Программу этого часа подготовила и ведет журналист Людмила Кириллова.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Людмила Кириллова. Сегодня в гостях у радиостанции «Радонеж» президент фонда святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского чудотворца Игорь Никитович Камшилин.
Доброго здоровья всем слушателям радио «Радонеж».
Игорь Никитович, как появилась идея создания первого в мире музея святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского?
Ну, все органично. Как деревце растет, так и эта идея росла. Мы организовали фонд. По существу это был кружок для изучения жития святых с детьми. И дело росло, росло, и выросло в то, что мы начали выпускать книжки. Книжки пошли по всему миру, и стали к нам поступать реликвии, связанные со святителем Иоанном. Когда число их умножилось, то появилась необходимость как-то их систематизировать. Так появилась идея создания музея Иоанна Чудотворца. Но наш создатель, Ирина Владимировна, она говорит, что в основе всего лежала любовь. Любовь людей к святителю Иоанну. И мы постарались ответить на эту любовь. Вот так она трактует это. Более так прозаически, она так вот лирически.
Ирина Владимировна сегодня отсутствует. Были серьезные причины, чтобы ей не появиться в этой студии. Но дело в том, что и Ирину Владимировну, и вас, Игорь Никитич, я знаю уже больше 20 лет. И знаю, что вы постоянно занимаетесь изучением материалов, архивов, совершенно разных источников информации о святителе Иоанне. Хотите пополнить наши знания о нем, чтобы мы имели много подробностей уже о его жизни, потому что стержень уже известен, ну, тем людям, которые уже обращаются к нему молитвенно, которые читают о нем книги. То есть оно и нам уже известно, но вы, как изыскатели, все ищете и находите новые, и, естественно, притекают реликвии. Хорошо, что деятельность фонда, она получала такую всемирную огласку, и люди реагируют уже, доверяют вам, чувствуя вот эту любовь к святителю Иоанну Шанхайскому. Святитель Иоанн, его можно назвать такой яркой звездой в созвездии выдающихся деятелей русской эмиграции первой волны. В чем вы считаете его особое значение?
Ну, особое значение, прежде всего, в том, что он сформулировал миссию русского народа в рассеянии. Некоторые думают, что они просто так уехали за границу. Основное, вот он сформулировал задачу, зачем же люди рассеяны были Господом? Ведь никаких случайностей не бывает. Он постоянно это подчеркивал. И если нужно, он всегда останавливал разговор и говорил, случайности не бывает. Когда кто-то говорил, это случайно. Нет, случайности не бывает. И он размышлял долго над этим. И он сказал, что наказывая русский народ, Господь сделал его проповедником православия, другой вариант, Евангелия, во всем мире. Вот какая миссия. Люди думают, просто так некоторые поехали не за границу. Нет, дорогие, любимые, вы знаете, что вы там находитесь не просто так. Вы являетесь проповедниками православия. Первый раз мы зафиксировали, эта мысль прозвучала в 1938 году на соборе всецерковном Русской зарубежной церкви в Сербии. А прозвучала эта мысль уже в развитии, когда он приехал на вторую свою кафедру в Париж, во Францию, 21 июля 1951 года.
Вы упомянули сейчас о том, что святитель Иоанн произнес эти слова в Париже, а Ирина Владимировна рассказывала о том, что вы получили из Франции новые документы по парижскому досье самого Иоанна Чудотворца. А что это за парижское досье? Можно в двух словах как-то объяснить?
Ну, мы постоянно получаем какие-то материалы, и у нас, конечно, есть уже наше собственное досье по Франции и, в частности, по Парижу, куда входят материалы, связанные с самим святителем Иоанном, и материалы его биографа французского Зинаиды Васильевны фон Жильен. Она не сама, она просто писала свои свидетельства и отсылала в Америку. И отцы американские, отец Герман и отец Серафим, печатали в своем журнале «Православная Америка», «Ортодокс Ворд».
Известный эмигрант русский и философ Иван Ильин говорил, что для сохранения исторического наследия России нужно развивать музейно-архивное дело. По существу эти организации, говорил он, являются первоисточниками нашей истории. Можно сказать, что они являются и свидетелями одновременно истории. Разделяете вы эти мысли?
Конечно. Ильин – это наш известный философ, и многие архивы в зарубежье, они руководствуются теми принципами, которые он сформулировал. А нам еще это, у нас это тут и личная история, потому что первый издатель Ильина в современной России – это профессор Смирнов Игорь Николаевич. Он со своей аспиранткой Натальей Михайловной Мартыновой выпустил несколько ключевых работ еще в самом начале 90-х. Он их привозил из Парижа. И именно Игорь Николаевич, он был в числе тех, кто оставил деньги на строительство дома-хранилища, музея Иоанна Чудотворца.
Надо же.
Да, вот так вот. Так
то есть он уже предвидел, что такое понадобится вам.
Ну,
да?
Он видел, он сочувствовал развитию идей, связанных с прославлением Иоанна Шанхайского и Сан-Франциско, и западноевропейского чудотворца.
Конечно, думаю, нашим слушателям будет интересно услышать о том, какие вы видите перспективы в развитии музея Иоанна Чудотворца. Ну вот у вас есть реликвии, у вас есть предметы, рукописи, какие-то семейные архивы. Ну вот это все материальное, да, скажем, в изобилии оно уже у вас есть. А что с этим делать дальше, как вы видите эту работу музея?
Также собирать, как пчелки, собирать и одновременно, конечно, вводить в оборот все ключевые вещи, потому что время идет быстро, люди мы престарелые, поэтому все надо распечатывать, все самое значимое, что самое серьезное обязательно нужно распечатывать.
То есть издавать,
чтобы это доходило до людей и до будущих исследователей, потому что сейчас начинается такой период уже архивный, можно сказать, но мы концентрируемся именно на частных собраниях. То, что может просто пропасть. И, как правило, так и пропадает. Потому что, по нашим экспертным оценкам, святитель Иоанн написал не менее 100 тысяч писем. Мы опубликовали в нескольких книгах, потом сделали отдельную книжку «Письма Иоанна Чудотворца». Там всего около 30 писем. Представляете масштаб?
Да.
Мало кто откликнулся. Бернард Лекар из Швейцарии и духовные чада из Америки святителя Иоанна прислали письма. Ну, еще вот кое-кто. Письма есть святителя Иоанна, пока есть еще, не все уничтожены. Но процесс уничтожения идет просто семимильными шагами, потому что люди умирают, известная история.
Да, обычно поэтому, не хранится.
Поэтому для нас важны любые подчеркушечки даже, и даже не самого святителя Иоанна, а из его окружения. Потому что, в конце концов, это позволяет нам воссоздать картину того или иного периода его жизни, потому что он по жизни очень разный. Он даже по морфологии менялся разный. Вот, допустим, кто в Сербии его знал, широкий в плечах, могучий такой. Ну, это разве святитель Иоанн?
Люди, которые его видели, они описывали его внешность совершенно иначе. Невысокого роста, сутуловатый. Уж про широкие плечи никто вообще никогда не вспоминал.
Все менялось. Или американцы, допустим, когда говорят, что святитель Иоанн ходил босиком, до этого не было никогда, никто и не видел босиком ходящего, только из самых близких, кто с ним был рядом. А в Европе это было общее место.
Да. Можно вспомнить разные источники, в которых по-разному и описывается его поведение или образ жизни. Кто-то вспоминает тонкие какие-то сандали, которые веревочками держались. Ну, то есть еще и обстановка ему подсказывала, как выйти из положения, как остаться и босиком, и в то же время не обутым. Конечно, хочется сказать, что уже созданный музей Иоанна Чудотворца и процесс создания его – это очень большое государственное дело. Ведь святитель Иоанн Шанхайский, западноевропейский, это середина, да, его служения, и Сан-Франциский, это завершение последней кафедры его. Он, будучи природным малоруссом, он же родился в Харьковской губернии, поднял в мире на небывалую высоту русское имя. Это русское имя буквально, оно не гремело, потому что он был кротким и очень смиренным человеком, но оно стало известно всему миру. И сейчас святитель Иоанна называют вселенским чудотворцем, и это не будет преувеличением, потому что он абсолютно всем помогает. Есть голландские биографы, да, святого владыки. Они тогда свидетельствовали, что Иоанна Чудотворца знали во всех больницах Западной Европы. Тоже интересное свидетельство. Он же никогда не оставлял этого служения. И вообще-то на всех континентах собраны многочисленные свидетельства об исцелении безнадежно больных. По его молитвам они исцелялись. Марина Владимировна Камшилина, она рассказывала, что и сейчас исцеления не прекращаются ни на минуту. К вам в фонд, ну, соответственно, и в музей, да, поступают эти свидетельства. Люди обращаются за помощью, они ее получают. И эти свидетельства в последнее время пришли из Индии, Пакистана, из Африки, из Латинской Америки, из Европы продолжается и в Соединенных Штатах Америки. И все-таки особенную любовь кто испытывает к Иоанну Чудотворцу по тем материалам, которые получает фонд и музей?
Ну, конечно, в России, на Украине, в Белоруссии, в Молдавии. А что касается вот свидетельств из этих южных стран, то здесь, конечно, у нас так делится, что у нас собор занимается этим, Сан-Франциский. Каким образом? Они рассылают масло из лампадки святителя Иоанна, где почивают его святые мощи. С краткой запиской, что такое масло, и в ответ благодарные люди, получая исцеление от раковых, от других заболеваний, они пишут такие свидетельства. И в 2019 году они издали. Поэтому мы ситуацию мониторим, мы тоже и ссылаемся на них, они ссылаются на нас. И эта работа идет такая, особенно вот в приюте, это другой центр в этом же городе, Сан-Франциско, который, ну, по существу он музеем, он не провозглашает, что он музей, можно назвать его смело, что это музей Иоанна Чудотворца. То есть, если они пожелают, то они такое направление примут. И они очень тоже проводят большую работу, потому что много людей из Сан-Франциско приезжает, и они просветительскую деятельность ведут. Мы больше через книги, через выставки и другие материалы. Еще я хотел добавить, мы постоянно выпускаем изображения мощей, потому что люди болящие, они все вот возрастные, мы все спасаемся, только прикладываясь к изображению и прося молитв святого. И приступы проходят, просто ну, столько уже собрано свидетельств, почти естественных таких. И всегда вспоминаем, что жизнь человека не в руках врачей, а в руках Божьих, сказал однажды святитель Иоанн.
Попечение Твое, пасты странствия, все прообразы молитв Твоих за мир весь пресновозносимых, так уверуем, познав любовь Твою, святителю и чудотворчий Иоанне. Весь от Бога освящен священнодействием пречистых таин, ими же сам пресно укрепляем, поспешайся ко страждущим целителю отраднейший, поспеши ныне в помощь нам всем сердцем чтущим тебя.
Ваша деятельность, Игорь Никитич, она чрезвычайно важна. Каждый, для кого дорого сохранение нашей истории, истории нашей русской православной церкви, каждый понимает, что работа ваша даже в государственном масштабе, она просто необходима. А что нужно вам?
Ну, как минимум, чтобы не мешали. Будем благодарны, не знаю как. Хорошо бы у нас появились улицы Иоанна Максимовича. Сейчас у нас министр наш находится иностранных дел в Македонии.
Сергей Лавров.
Да. Сергей Викторович, ведь Польша в прошлом году не приняла нас, а македонцы приняли, потому что македонцы, многие, кто знает православных, там православие очень сильное, кто знает, они очень почитают святителя Иоанна. Они, конечно, святые Македонии дали зеленый свет нашей делегации, мы в это уверены, потому что люди, которые работают на острие, они все тонко очень чувствуют. Вот, допустим, когда открывали памятник святителю Иоанну в Сан-Франциско, в 18-м году, по-моему, туда прилетал, и через весь континент летел американский из Вашингтона, то есть с Атлантического побережья, на Тихоокеанский в Сан-Франциско, наш посол Антонов. И генеральный консул прилетал туда. То есть они величину события, что наш великий соотечественник, который почитает весь мир, в том числе и Америка.
хорошо так воспринимать внешние события, даже на международной жизни, сквозь призму духовных причин и мотивации.
Нет, конечно. Да? В этом мире все связано.
Христианская жизнь должна характеризоваться следующим важным правилом от святого апостола Павла. «Отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему. Ведь сеющему правду награда верная». Эти последние слова из книги «Притч». Ситуация, которая сегодня сложилась с музеем и домом-хранилищем музея святителя Иоанна, заставляет просто нас сказать правду. Хотя создатель музея, ваша супруга Ирина Владимировна, вначале и не хотела ничего озвучивать, когда в районный суд был подан иск о сносе дома-хранилища. И мы, встретившись с вами в этой студии летом нынешнего года, ограничили свою беседу только рассказом о фонде святителя Иоанна и совсем кратко упомянули о том, что существует его музей. А сейчас ситуация изменилась. Прошло уже 4 суда. Одно дело гражданское о сносе дома-хранилища, второе дело административное о незаконном отзыве разрешения на строительство этого дома. И вот по этим двум делам вами были выиграны уже 4 суда. Ну, казалось бы, вот она победа. 4-0 в вашу пользу. И музейный дом отстояли, и отзыв разрешения на его строительство областной суд признал незаконным. Но тут в решенное уже дело вмешался областной прокурор, некто Александр Александрович Лоренц. Он подал жалобу в Московский кассационный суд, что, мол, не была проведена строительно-техническая экспертиза. А вдруг строительство музейного дома, вашего дома, повлияло на сохранность мощных стен Борисоглебского монастыря? И, вопреки всем правилам, кассационный суд удовлетворил жалобу прокурора и предписал, чтобы была проведена эта строительно-техническая экспертиза. Что в итоге? Дело вернулось в первую инстанцию, да, как я понимаю, в районный суд поселка Борисоглебский. Но ведь кем-то было положено начало всей этой изматывающей и, ну, можно сказать, томительной уже судебной истории. Она ведь тянется с мая 2002 года. Столько времени, столько сил тратится на эти заседания. И, можно сказать, толчется вода в ступе. Кто все-таки инициатор этого дела?
В основе лежит заявление и обращение в Генеральную прокуратуру депутата Госдумы Гришневекова Анатолия Николаевича. Он обратился в Генеральную прокуратуру с требованием прекратить стройку, когда дом уже был практически построен. Мы построили дом на прежде стоявшего нашего дома старого.
На прежнем месте.
На прежнем месте, да. В тех же параметрах. Там подоплека, скорее всего, связана просто с интересом к нашему участку. Мы, если бы это оценили сразу риски, мы бы не стали там ничего строить. Потому что это самый лучший участок в Борисоглебском районе и в Ростовском, наверное. Но ведь святитель Иоанн должен быть в самом лучшем месте.
Все правильно.
Что называется. Так что...
И началась эта тяжба.
Началась, да, эта тяжба. И прокуратура, она отрабатывает задания, которые получили от Генеральной прокуратуры, потому что запрос депутатский Гришневеков, депутат, направил в Генеральную прокуратуру. И те, значит, отрабатывают. Сначала это отрабатывается на районном уровне. Это прокурор Мизгирев. Он виртуоз, конечно. Но дело в том, что у нас были очень хорошие юристы из Ярославля, из Санкт-Петербурга и из Москвы. И справиться с такой командой было, конечно, тяжело, даже такому виртуозу, как Дмитрий Александрович Мизгирев.
Поэтому суд был выигран.
Поэтому, ну, по двум делам суды были выиграны. В первой инстанции, под нажимом, в первой инстанции в ростовском суде, депутат Демич поддался нажиму прокурора и принял решение не в нашу пользу. Но в областном и в кассационном суде выиграли мы абсолютно. А по гражданскому делу, то есть о сносе здания, там сразу же судья принял такое решение мудрое, сразу же он понял, в чем дело, и отказал прокурору. То же самое подтвердил областной суд. И вот тогда в дело вмешался сам областной прокурор Александр Александрович Лоренц. Он обратился в кассацию, и кассация, не разбирая дело, мы понимаем, что там и не читалось ничего, вернул по чисто техническим основаниям, вернул в первую инстанцию. Хотя здесь многие адвокаты нам говорят о том, что Кассационный суд превысил свои полномочия, потому что вопрос об экспертизе ни в первой, ни во второй инстанции не ставился. А новые вопросы в кассации не рассматривали.
Понятно. Это очень болезненно, наверное, вы воспринимали. Но здесь еще меня как журналистку удивило то, что на 14 интернет-ресурсах Борисоглебских, Ярославских даже в основном, просто они распространились, какие-то клеветнические нападки, я не знаю, как даже назвать это, слова, которые не соответствуют никакой правде. Но вот эта неправда, она распространилась столь быстро. Меня потрясло просто это количество на 14 одновременно в интернет-изданиях. Материал не перепечатан автоматически. То есть не то, что компьютер перенес механически один и тот же текст и в одно издание, и в другое, и в третье, и так дальше. А здесь еще с разными вариациями, и с кричащими такими какими-то возмущенными заголовками, что якобы дом построен там в охранной зоне, что он построен незаконно, что кто-то как будто подкупил. То есть даже не хочу в эти дебри вдаваться. Здесь важно, чтобы наши слушатели поняли, что православные люди, они молчат и смиряются, и терпят, когда нападки касаются лично их. То есть это наша православная позиция, да? Но когда идут нападки на общезначимое, просто государственно важное дело, когда это происходит на виду людей, которые знают, что представляет собой фонд святителя Иоанна, кто его сотрудники, кто его создатели, чем занимается музей. То есть это настолько все близко к святителю Иоанну, святому человеку, и вы радеете только о благе нашей церкви, наших прихожан, почитателей святителя Иоанна, Шанхайского и Сан-Франциско чудотворца. И вот все равно эта деятельность, вот эта возня клеветническая, она захватила вот всех буквально журналистов. Такое впечатление, что формируется общественное мнение, которые хотят именно так сформировать, чтобы все были люди настроены против вашего дома. А это не просто ваш дом, это дом-хранилище музея святителя Иоанна Шанхайского. Но в то же время как бы вспоминается о том, что клевета сегодня, к сожалению, одно из самых распространенных орудий и политической борьбы, как жизнь-то показывает. Клевета бывает, оказывается, орудием и в руках, или в устах, сказать, прокуроров, депутатов. И очень трудно это все остановить и опровергнуть, потому что расползается этот спрут. Самая, конечно, для нас ситуация горькая в том, что люди, которые не ведают страха Божия, вот они и творят это зло. Знаю со слов Ирины Владимировны, и с вами мы на эту тему говорили, что в это время, как раз вот в эти для вас горькие дни этой борьбы, не знаю с чем, как их назвать, вы получили, вот из какой страны, как это точно называется, документ. Вы хотели очень получить этот документ уже много лет, можно сказать, почти два десятилетия, да? Вы знали, что он существует, и вы хотели, чтобы в фонд, в музей он пришел. И вот он пришел именно вот в эти, говорю, горькие дни.
Да, это доклад святителя Иоанна о Сан-Франциской смуте. Его видение того, что произошло, и описание его действий, как он боролся с этим. Потому что цена вопроса была очень большая. Будет ли собор, самый большой собор в русском зарубежье, или его не будет? Причем его бросили туда, чтобы он тушил этот Сан-Франциский пожар. Он вообще там не при делах был. Вот. И он попал между двумя противоборствующими группами и призвал всех к порядку сразу же. Но столкнулся с очень сильным саботажем. И там описывается, как он это все преодолевал. Потому что если говорить об американском периоде, там два американских периода, с 49 по 51 год, когда он хлопотал вывести русских с Тубабау в Америку. И второй период, это с 62 по 66 год, последние годы жизни его. И этот доклад, конечно, очень ценный. Мы знали, но его просто боялись все печатать. И мы бы побоялись бы печатать, если бы не было этой ситуации. Теперь мы не боимся ничего.
И вы уже издали.
Да, да, и мы его издали уже. Вот, потому что он должен войти в аналы истории мировой, мирового православия. Потому что святитель, он там не пожалел никого. Значит, получилось так, что собрание синода ротируется, и вот эта вот группа, которая сформировалась вокруг синода, она взаимодействует с этими смутьянами и фактически их поддерживала, которые работали в Сан-Франциско.
То есть церковные люди, они поддерживали...
Да, да, это все внутри церкви.
А смутьяны кто были?
И это группа, которые входили вот в эту церковную двадцатку.
Вы произнесли такую фразу, и он не пожалел никого. А как он не пожалел? То есть... Он хотел сказать правду, совершенно не боясь того, какую реакцию вызовут его слова. Он же был правдолюбец, всю жизнь стоял за правду. Там, где правда, там истина, там Господь. И как он не пожалел? Что он делал? Какие действия предпринимал?
Ну, он настоял на созыве архиерейского собора, на котором были рассмотрены все эти вопросы. И получил поддержку. В результате первый иерарх русской зарубежной церкви Анастасий Грибановский ушел на покой, и его сменил новый владыка.
Но это был положительный результат?
Это был положительный, и в результате был прославлен Иоанн Кронштадтский, вот в частности. Вот самое основное, что положительное от этого всего, был прославлен Иоанн Кронштадтский, потому что масса людей было против. Не время. Так бы и до сих пор было бы не время.
И хотелось бы, конечно, чтобы вы рассказали об участии владыки Иоанна в деле прославления Иоанна Кронштадтского. Он же его горячо почитал, но он же и приложил свои усилия к тому, чтобы написать там что-то, да?
Да, конечно, потому что он еще в рукописи читал книгу Сурского о Иоанне Кронштадтском и молился за то, чтобы вышел и первый, и второй том книжки о свидетельстве о помощи святителя Иоанна.
Он участвовал в создании акафиста?
Тут я не могу сказать ничего.
И жития он не писал?
Ну, были люди, которые писали это все. Он фактически его прославил. Это самое основное, что он сделал. Что мы имеем возможность сейчас служить и молебны Иоанна Кронштадтского. И поэтому было и легче в России его прославлять. Если бы он не был в зарубежной церкви прославлен, то было бы тяжелее и в России его прославить. Где-то в 52-м году сербский златоуст Николай Велимирович обратился к синоду русской зарубежной церкви. Не пора ли прославить Иоанна Кронштадтского? И комиссию по его прославлению в этот период возглавил, он уже был в Европе, святитель Иоанн. И вот он 10 лет добивался, но не было движения никакого. Нужно было сменить одного архиерея на другого, чтобы движение пошло. Понимаете? Вот. Он 10 лет добивался этого. Когда он молился, стены падали. И тем не менее, вот ему потребовалось 10 лет на прославление Иоанна Кронштадтского. Поэтому они очень неразрывно связаны. На эту связь указывает его сменщик на Сан-Францисской кафедре, святитель Антоний Медведев. Он прямо говорит, что откуда у святителя Иоанна такие силы, такие необыкновенные возможности, как чудотворца, что он подражал Иоанну Кронштадтскому. Он каждый день служил, как Иоанн Кронштадтский. Там еще есть вещь такая, что мы знаем, что святитель Иоанн вычитывал до 5 канонов. И только через Иоанна Кронштадтского мы поняли, почему это происходит. Потому что Иоанн Кронштадтский говорил в беседе с отцами, что нужно читать каноны. И он на своем примере, что вы духовно восходите многократно. Он показал это. Механизм. Он вскрыл этот механизм.
Духовный.
Да. Почему вот Иоанн Кронштадтский важен? Потому что святитель, он ничего особенно не говорил. А этот как бы жил как наизнанку. И поэтому многие тайны, которыми покрыты святители, ну вот, допустим, когда он приехал на западноевропейскую кафедру, все говорили, у, старец приехал, старец, старец. А уезжал, уже не говорили, да нет, не старец, не старец. То есть он шифровался реально, конкретно шифровался.
Он прятал.
И ему, да, и ему вменяли то, что, ну что он ездит по всей Европе, исцеляет людей. Его никто и не звал, он мотанулся сразу в другую какую-то страну, и там просто вот у тяжело больного человека он пробыл целую ночь, а иногда и больше. И, понимаете, то есть вот, и почему сейчас-то идут исцеления из Индии, из Пакистана, из Латинской Америки, из каждого штата США. Идут исцеления больных, страшных недугов, потому что он при жизни добивался Господа. А опять откуда вот это? Ведь мы знаем по Иоанну Кронштадтскому, он же описал, детально описал, как он стал молиться об исцелении. Он же говорил, что, я не знаю, воля Божья есть, нет. Ему одна женщина, мирянка, сказала, надо молиться об исцелении, конкретно. То есть она его благословила, Иоанна Кронштадтского. И, видимо, святитель Иоанн тоже воспринял это, потому что многих очень людей он исцелял.
Дивные дела твои, Господи. Нет, ну я не знала, что он 10 лет добивался прославления. Это он, значит, он убеждал, молился ему.
Самое главное, он молился. Это самое основное у него делание.
Нет, вы знаете, здесь просто пример какой-то потрясающей настойчивости. У владыки Иоанна это есть в натуре, в характере. Он всегда добивался, чтобы Божья правда победила. А как долго этот процесс будет идти, да, убеждение, его это не это волновало, ни сроки. У Бога нет времени. Значит, он этой категории вообще не придавал значения. Вернемся к вашей истории. Значит, все-таки вот эта строительно-техническая экспертиза, ее придется провести. Конечно, в наше время очень непросто найти честного эксперта, чтобы она была проведена беспристрастно, без всякого внешнего давления. Мне очень хочется попросить наших слушателей, всех, кому дорог святитель Иоанн, кому известна деятельность вашего фонда, помолиться за человека, который будет эту экспертизу проводить. Имя его...
А, уже известно. Андрей.
Андрей. Помоги, Господи, этому человеку избавиться от всякого внешнего давления, чтобы ничье мнение не повлияло на проведение самой экспертизы. Не только хранители бесценных реликвий, рукописей, предметов, которые можно назвать святынями, но и просветители. Расскажите, пожалуйста, об этих новых направлениях работы музея. Начнем, наверное, с библиотек. Очень интересное такое начинание, придумка. Это, наверное, вам принадлежит, да, Игорь Никитич?
Ну, конечно, мы обсуждаем же все. Мы думали о том, что хранилище используют именно вот как центральную библиотеку.
Вот сколько существует фонд, столько лет вы издаете книги. Если люди представляли себе масштаб этих бесконечных изданий, кстати, каждый год книга, разные были книги, но тем не менее тиражи-то были приличные, и не все раздавалось во славу Божию на православных выставках, все равно какая-то часть тиража оставалась за кадром этих выставок, и где было их раздавать. Продавать вы их не продавали никогда. Те первые годы, может быть, первые 10 даже лет, а может быть и больше. То есть скапливались дома в вашей московской квартире, по адресу которой был зарегистрирован ваш фонд, у вас же все частное. И все ваши частные инициативы, они, конечно, оборачивались для вашей маленькой семьи тем, что приходилось терпеть такую тесноту, эти пачки книг. Я же помню, как не приедешь к вам, везде книги, книги, журналы. Вы потом издавали журнал «Именины», который нашел тоже какой-то горячий отклик в сердцах людей. Очень понравился этот журнал. И брошюры. В общем, у вас очень много было издано разной литературы. И вот для этого тоже нужно было освободить хоть какое-то жизненное пространство для семьи. Надо было вот этот дом-хранилище построить. Люди просто не представляют себе, вот по радио не объяснишь, каковы масштабы вот этих вами изданных книг.
По наименованиям где-то 40 книг был выпущен за этот период, и брошюр 40. А по изображению, где чуть больше, наверное, миллиона изображений икон, изображений святителя, оно было издано.
Святых мощей тоже.
Да, да, но святые мощи – это прямо основное. Потому что просто мы начинали с икон, конечно, первые иконы сдать, но многие люди, получая их, говорили, чувствуем, что большая святыня, но молиться не можем, потому что не знаем. Тогда потребовались книги. Понимаете, вот эти вот дорогие подробности людям сообщать, чтобы было за что зацепиться, как-то полюбить святого. Это очень важное направление.
И вот вы решили библиотеки эти организовывать на местах.
Библиотеки возникли по другой причине. Во-первых, конечно, вот эта вот ситуация с домом хранилища заставила нас просто думать еще более интенсивно. И это с одной стороны. С другой стороны, тиражи наши, если были 10 тысяч, 15 тысяч, самый большой 20 тысяч, то сейчас они сотни, две сотни. Если брошюры, то 1000 уже хорошо. И поэтому, конечно, на всех не хватит, что называется. И возникла идея, что нужно просто делиться с людьми, чтобы люди могли почитать и отдать другим. И тогда книги уже работают многократно, не лежат у кого-то на полочке. И так возникла идея. И тут в нескольких, в основном по Волге, это Астрахань, это Чувашия, и Самара. Самара сейчас наиболее успешный проект Натальи Георгиевны Куприянова. Она кандидат физико-математических наук, такой организованный очень человек. Она развернула в Самаре очень большую деятельность. Ей уже в Самаре мало. Она уже Тольятти подключила. Я думаю, что вся область будет подключена.
И вот второе у вас направление тоже в Москве как-то огласку это получило. И, кстати, нам очень помог в этом отношении Радонеж. Это проведение выставок тематических. Был очень успешный опыт у вас в храме Великомученицы Ирины на улице Басманной. Напомните, когда это было?
Весной было этого года. Люди были очень воодушевлены, прослушав вот передачу. И много людей приходило целенаправленно на эту выставку.
Что она представляла собой?
Она представляла ряд баннеров, которые характеризовали разные периоды. И какие-то ключевые фразы там были приведены, которые характеризовали святителя Иоанна. Потом там были рисунки представлены, скульптуры. Ну и, конечно, живое общение людей, которые знали духовных чад святителя Иоанна. Были очень интересные дни, такие насыщенные. Некоторые приходили даже дни рождения своих отмечать с любимым святым. То есть там совершенно новые инициативы родились, о которых можно...
Их можно продолжить,
да,
как традицию.
Да, но, к сожалению, вот мы даже нигде это не обобщили в связи с этими судами. Конечно, с этих позиций мы несем определенные потери. Мы не успеваем фиксировать то положительное, что происходит в нашей жизни, потому что поглощены совсем другими делами, к сожалению.
Еще вот новая идея возникла у вас, и я думаю, что ее поддержат очень многие люди. Ведь мы святителя Иоанна еще называем защитником детей. У вас вышла брошюрка такая симпатичная, вообще по содержанию очень такая умилительная, где собраны свидетельства родителей, бабушек, разных людей о помощи святителя Иоанна болящим деткам, попавшим в какую-то сложную жизненную ситуацию. И вот вы придумали совершенно новый проект.
Мы ничего не придумываем на самом деле. Всю жизнь дается. Святитель Иоанн промышляет же. Как раз перед выставкой скульптор Анастасия Неверова привезла скульптуру святителя Иоанна с мальчиком. Приехала из Санкт-Петербурга, я был, видите, по промыслу Божьему в Москве, что бывает редко. И потом она сделала еще две скульптуры на эту тему.
Они миниатюрные, да, такие?
Они небольшие, сантиметров 30, наверное. У нее так получилось умилительно, мы вот конференции в Зуме тогда проводили, и мы демонстрировали их, и у всех вызвало чувство умиления большое. И появилось желание такое неотступное, чтобы скульптуры с девочкой и мальчиком, святитель Иоанн в центре, они были в каждом приюте России.
В детских приютах, в детских домах.
Да, потому что святитель Иоанн вообще изменяет обстановку. Это вот у нас свидетельство из обычных коллективов и из тюрем. Он меняет обстановку, атмосферу все меняет. Люди себя чувствуют совсем иначе. И поэтому это было бы очень полезно, как для воспитателей, так и для воспитуемых, для сирот. И эта скульптура, рабочее название «Отец-сирот». Она очень умилительная, трогательная. И самое главное, дети могут просто прибегать к нему и получать помощь. У нас был опыт, где-то лет 20 назад мы с каким-то приютом сотрудничали. Они ничего не знали о святителяне, они страшно бедствовали. И мы просто посоветовали обращаться к святителянам. Они завели уголок, и с тех пор у них получилось так, что сразу же помощь пошла. И они начали, в общем, такую дружбу, и вся у них жизнь наладилась, дружбу со святителяном. Мы надеемся, что те приюты, которые их заинтересуют, мы будем стараться, чтобы скульптуры такие, они были во многих приютах, те, конечно, которые пожелают.
Троице Сергиевой Лавре я увидела маленькую книжечку карманного формата, которую издал ваш фонд. На обложке иконочка Иоанна Чудотворца, держащего в руках икону святого царя-мученика Николая II, и заголовок под иконой. Всего одно слово – помощь. Содействием волонтеров основной тираж этой брошюрки или книжечки был отправлен в зону боевых действий. И сейчас по разным церковным приходам в разных городах эта книжечка распространяется. Родственники переправляют ее на фронт воинам. Можно сказать, это такая духовная помощь, подсказка им, к кому обращаться молитвенно. Как возник замысел этого издания?
У нас собралось достаточно много свидетельств о том, как святитель Иоанн помогал в зоне боевых действий. Просто людям выжить. Гражданским, военным. И поэтому мы решили этот опыт обобщить и дать наиболее яркие свидетельства. Из таких серьезных то, что он спас Шанхай от бомбежки. Это зафиксировано многими людьми. И совсем недавно я читал монографию «Шанхайский доктор». И он обобщает там материалы по японской интервенции в разных странах. Он работал в английской фирме, но он русский. Он говорит о том, что очень мягко с Шанхаем обошлись японцы. Кругом они творили такие зверства, и он не понимал, почему, он не мог найти ответ на это. А мы этот ответ знаем твердо, потому что там был святитель Иоанн, и он молился за всех жителей Шанхая, и китайцев, и русских, и людей других национальностей. Поэтому с Шанхаем обошлись японцы очень, можно сказать, нежно, по сравнению с тем, как они обошлись с Сингапуром и с другими странами.
Вы позволите мне один рассказ прочитать из книжечки? Называется это «Свидетельство совпадения». «Сын у меня был в Чечне. После этого случается, что бывает он невоздержан, зол, вспыхивает, как огонь, и кричит. Подарили мне иконку святителя Иоанна. В очередной шумный скандал я мысленно взмолилась к владыке. Если честно, даже не надеясь на помощь, все казалось мне безнадежным. И вдруг сын успокоился. Он уехал. Через некоторое время позвонил и попросил прощения. Конечно, неверующие скажут, совпадение. Но я где-то прочла. Когда перестают молиться, совпадения прекращаются. Слава тебе, Боже, и твоему святому угоднику, святителю Иоанну Шанхайскому и Сан-Францискому Чудотворцу». Это написала Марина из города Новосибирска.
Ну, я хотел еще добавить сюда, что нас побудило тут два обстоятельства. Вот это вот свидетельство отца Германа очень яркое. И у нас в это время, когда шла осада Мариуполя, в нем находился эксперт нашего фонда Манана Тамазна Беккер. И вот она свидетельствует о том, что там, где шла молитва святителя Иоанна, Господь чудесным образом сохранял и людей, и здания.
И храм не пострадал.
Это дивное свидетельство, и было бы замечательно, если бы многие почитали. Но нас еще вдохновлял именно отец Герман Подмашенский. Потому что, когда он еще был Глебом, он написал свидетельство замечательное о русском парне. Ну, он не совсем русский, он американец был. Джон. Иван. Тут вот есть богомудрые люди, которые, отправляясь на какие-то задания серьезные, берут с собой святыню. В качестве такой святыни он взял портрет святителя Иоанна. И вот посмотрите, что из этого получилось. Людмила Романовна, почитайте, пожалуйста.
«Портрет владыки был неизменно в кармане возле моего сердца, и днем, и ночью, всегда. Исполняющий должность капрала, Джон испытал на себе целую серию явных чудес, когда все вокруг него падали убитыми или смертельно ранеными, а он оставался невредим. Однажды их отряд попал в засаду, и только он один спасся. Все были убиты или попали в плен. В другой раз в их бараке взорвалась мина, и стоявшие совсем рядом с ним пострадали. Не пострадал он и тогда, когда попал в капкан неприятеля, хотя пришлось с неприятелем бороться, и получил он тогда легкое ранение. И только когда закончился срок пребывания Джона на фронте, улетая на другое назначение, он встретился со счастливыми родителями в гавайском аэропорту. Тогда лишь они полностью осознали, как его хранили и оберегали молитвы владыки Иоанна». Чтец Глеб Подмашенский, Соединенные Штаты Америки. Добавлю, что отец Герман Подмашенский в монашестве, он такое имя носил, был духовным чадом святителя Анна.
И мы, Людмила Романовна, с вами имели счастье с ним встречаться. И да. Вы даже его интервьюировали, вы помните.
Да, конечно, это счастье. Сейчас уже воспринимаешь эти встречи как просто милость Божию. Мы пообщались с тем, кто владыку видел воочию. И никогда не забуду эпизод, когда совсем молодого, можно сказать, почти юного Глеба в ту пору смущало то, что владыка пришел в алтарь, он видел его босые пятки, как он сказал, так выразился. Он засмущался, но в то же время вспомнил слова из Ветхого Завета. Да? «Моисей, Моисей, голос Господа Бога, сними обувь твою, сие место святое». Отец Герман очень радостно, как-то очень светло с нами общался, и такое было впечатление, как будто отсвет святости его духовного отца, вот он на него пал, и он весь светился вот этой радостью. А вообще эта радость на нашем православном языке называется благодать Божия. Когда человек молится, когда он живет только духовными интересами, и уже земное как-то перестает для него какое-либо значение иметь. Ну, накормят, слава Богу, забудут, слава Богу, за все слава Богу. Вот такой был отец Герман, таким он нам запомнился. Вот почти в каждом печатном издании обращаетесь к читателям на последней страничке ваших книг, брошюр, увидишь этот прекрасный текст. «Всех получивших помощь и утешение от Иоанна Чудотворца просим не скрывать славы Божией и поделиться своей радостью с другими». Вот я когда прочитала в первый раз, я сразу села, положила лист бумаги и стала писать свидетельство, потому что так вот призывать людей, не скрывайте славы Божией, ведь действительно, если нам оказана чудесная помощь по молитвам святителя Анна, эта помощь оказывается самим Господом Богом, как же не прославить Бога, как же не поблагодарить чудотворца? На сердце тяжесть от того, что это сердце неблагодарно себя проявляет, и, конечно, хочется писать. Вот люди это должны понимать, что когда им помогает владыка Иоанн, вам приходится об этом напоминать в каждом своем печатном издании.
Ну вот, в частности, с этой книжкой, конечно, тем людям, которые находятся на фронте, им просто, когда им писать? Но здесь мы надеемся на их сродников, через которых, может быть, пришла эта книга, что они те случаи, которые с ними происходят, которые им сообщают, описывали и присылали, потому что у нас очень отрывочные сведения. Чтобы делать новые издания, уже 3 тиража по 10 тысяч выпустили мы. Но обратной связи у нас нет, то есть, чтобы подготовить новые издания.
Читатели, они же не совсем понимают, что каждое свидетельство суммируется со следующим, и потом складывается целая книжечка этих свидетельств. Они тематически все систематизируются вами в помощь детям, в помощь престарелым, в помощь болящим. То есть разным категориям людей, которые в разных жизненных ситуациях нуждаются в этой помощи. А нуждаются в этой помощи абсолютно все, просто каждый. Для всех, кто желает письменно обратиться в фонд свидетелей Анны, прислать свои свидетельства, хочу сообщить адрес. Большой Балканский переулок, дом 13, корпус 3, квартира 38, Москва, Россия. Почтовый индекс 129-090. А электронный адрес, он очень просто по-русски читается. Он помогает, но между этими двумя словами дефис. Он, дефис, помогает. Значок, который кто-то называет собачкой, кто-то «эт», такая буковка «а» в кружочке, mail.ru. Очень простой адрес. Вы знаете, еще спрашивают про сайт фонда. И на наших церковных встречах, которые мы как сотрудники фонда проводим на разных церковных приходах, люди подбегают после встречи и так заинтересованно спрашивают, скажите, а как сайт ваш найти, как он называется, как нам его найти? Я говорю, он помогает. Ну, мы понимаем, что он помогает, но как ваш сайт называется? Мне приходится повторять. Он помогает. Наберите «он помогает», и вы увидите, что откроется наш сайт. Проще не бывает.
Среди гонения неправедного мужественной веры храни землю. Радуйся, яко добрый пастырю стаду твоему, правящим иерархам, кончина сидящий приемший. Радуйся, после смерти утешивший пасту чудесным своим возвращением. Радуйся, многих чудес подателю, краки твоей с верою и любовью притекающим. Радуйся, святителю, отче нашей Анне, последних времен чудотворчим.
Игорь Никитич, дорогой, я вам очень благодарна за то, что вы нашли время приехать в студию радиостанции «Радонеж». Благодарна за то, что вы рассказали о деятельности музея, о новых направлениях его работы. Перелистнули мы с вами вот эти горькие страницы этой судебной тяжбы, так долго длящейся, уже 1,5 года. Очень жаль, что много усилий, много времени тратится не на деятельность фонда и музея, а на эту тяжбу. Ну, дай Бог вам помощи Божией и терпения в этом противостоянии. А владыка Иоанн, хочется, чтобы он вас вдохновил на победу.
Спаси Господи, Людмила Романовна. Вообще вся ситуация в целом мы оцениваем так, что просто больше людей узнали о святителе Анне и больше людей узнали о музее. Почему? Потому что вот важно, чтобы люди знали, что есть музей, что туда можно прислать те сведения, которые у них имеются по святителю Иоанну или по его окружению.
А вдруг среди наших слушателей есть люди, которые знакомы с журналистами, которые работают в этих интернет-изданиях Ярославской области, Борисоглебского района. Ну, вдруг вот такие найдутся. Чтобы они нам контакты какие-то подсказали, тех журналистов, которые могут опубликовать наше объяснение, рассказ о музее, рассказ о доме-хранилище, какое-то имеет значение. Ведь, как вы сказали, владыка, где он появляется, там изменяется сама атмосфера. Вот чтобы духовная атмосфера Борисоглебского поселка Ярославской области тоже изменилась в лучшую сторону, чтобы все эти вражьи козни, чтобы они прекратились, а люди, чтобы радовались, приходили в ваш музей. Там наверняка будет тоже библиотека. Они будут брать книги о владыке Иоанне, будут молитвенно к нему обращаться, он будет им помогать. Будет изменяться жизнь. 100% так и будет. Поэтому мы только победы вам желаем.
Спаси Господи.
Сегодня мы беседовали с Игорем Никитовичем Камшилиным, президентом фонда святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Франциского, чудотворца.
Дорогие братья и сестры, вы слушали программу, которую подготовила и провела журналист Людмила Кириллова. Просим ваших святых молитв об умилении злых сердец. Создателям фонда и музея сейчас очень нужна наша с вами молитвенная поддержка.
Господь!